Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. С новыми силами начинаем новую неделю. Сегодня с нами вновь Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства и автор курса по осознанному рождению. Мы продолжаем, точнее, завершаем обзор 9 ошибок в подготовке к зачатию, беременности и родам. Сегодня мы больше времени уделим вашим вопросам, которые вы можете оставлять на сайте ведорадио.фм или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Очень интересно, у нас прошли эфиры в обсуждении этих ошибок, и сегодня, насколько я поняла, у нас осталась последняя, поэтому давайте ее разберем и затем приступим к вопросам.
Да, мы разобрали 8 ошибок на прошлых уроках, и 9-я ошибка, она такая из материальной сферы. Она звучит так: не тратить или как бы жмотить, да, зажимать деньги на беременность, на подготовку к беременности, к родам и, то есть, непосредственно на послеродовое восстановление. Это касается, эта ошибка, она касается и мужчин, и женщин. Ее совершают и мужчины, и женщины. Вот, что это означает? Все, то, что мы обсуждали, да, с вами, подготовка, нутрициологические разные вещи, выбор родов, выбор доулы, с кем рожать. Очень многие, например, совершают ошибку, что они, когда готовятся к родам, они думают, что вот я поеду как бы подешевле, в бесплатной, на скорой, поеду с дежурной бригадой, буду рожать. Как бы, чтобы не тратить деньги на то, чтобы подписать, например, контракт с врачом, выбрать какую-то палату хорошую, в которой окружение, ну, как обстановка похожа на домашнюю. Сейчас такие программы есть во многих роддомах и так далее. Вот, то есть из того, что они экономят деньги, из желания сэкономить деньги, они рискуют как бы здоровьем своего ребенка. Почему рискуют? Потому что, смотрите, роды — это всегда рулетка. Такая, как что пойдет, все ли будет хорошо. И если мы рискуем и идем, например, на какую-то дежурную бригаду, то мы очень рискуем чем? Мы очень рискуем, что может быть, как это называется, акушерская агрессия, да, то есть мы не знаем, к какому врачу мы идем, мы с ним не общались заранее, у нас нет конкретного контракта родов, плана родов, по которому роды наши должны идти, и это означает, что мы подписываемся на то, что, в принципе, может попасться любой врач, который будет с нами делать все, что угодно, и мы уже в момент родов, мы от этого будем не защищены, то есть мы будем не защищены, у нас не будет сил разбираться с ним, вот, давайте то, я не хочу это и так далее. То есть эти все вещи нужно делать заранее, лучше всего в подготовке к родам заранее выбрать себе врача, подписать с ним контракт, пусть это будет платный контракт, да, это стоит денег, выбрать самую лучшую для себя, самый лучший роддом, самыми лучшими условиями, самыми лучшими, ну, какими-то условиями контракта, да, вот у нас конкретно в Киеве это выглядит так, что есть роддом, при нем есть программа палаты домашних родов, где палаты максимально обставлены, там есть своя ванна, ты там рожаешь одна, а не рожаешь в комнате с еще там 5 роженицами, которые кто-то орет, кто-то плачет, кто-то матерится, кто-то спит, ну, понимаете, то есть ты выбираешь для себя лучшее, потому что ты достойна лучшего, и в этом плане траты денег на себя во время подготовки к беременности, беременности родам и послеродовому периоду, здесь идет даже не только уже включается наше женское достоинство, достойны ли мы тратить деньги на себя, на свой комфорт, на свое здоровье. И это не только про роды, это я просто привела пример роддома, да? Здесь идет также достоинство нашего ребенка, то есть достоин ли наш ребенок родиться в классных условиях, в красивой, удобной, комфортной палате, с хорошими врачами, достоин ли мой ребенок, чтобы я во время беременности готовила свое тело, принимала там какие-то нужные БАДы. Достоин ли мой ребенок, чтобы я сходила к остеопату несколько раз перед родами? Потому что это очень важно, это влияет на родовые, это влияет на родовой процесс, если у роженицы блок в, ну, короче, в нижней части тела, да, в тазу и даже в диафрагме, то это может очень сильно усложнить процесс родов. И это тоже будет влиять на здоровье ребенка и на наше в том числе. И вот это вот вопрос, достоин ли мой ребенок родиться максимально лучшими, в максимально лучших условиях. Достоин ли мой ребенок получать беременность на максимальный уход. То есть это уже не только про разрешение себе тратить деньги на себя, это также вопрос про ребенка. То есть мой ребенок, например, достоин быть зачат здоровыми родителями. Что такое здоровые родители? Это в том числе нужно тратить деньги, мы уже прописывали, да, с вами подготовку к здоровью. То есть эти все вещи, ну, кроме образа жизни, который бесплатен, да, там все эти остеопаты, нутрициологи, гомеопаты и так далее, анализы, это все стоит денег. И здесь включается иногда такая, знаете, жим-жим, что вот, зачем это все так дорого, может как-то без этого, может попить свекольный сок, чтобы поднять себе железо, там не знаю что. Но нужно понимать, на чем мы экономим. На чем мы экономим? Мы экономим на своем здоровье и на здоровье своего будущего ребенка. А в момент беременности, в момент зачатия мы формируем здоровье, иммунитет ребенка, геном ребенка на всю его жизнь. На чем мы экономим вообще? То есть мы не экономим, к сожалению, на этих огромных свадьбах за 400 тысяч, на белых платьях дурацких и туфельках там со стразами Сваровски, которые ты одел один раз, и они потом валяются, ты их не можешь даже продать нигде. Мы, ну там, на прическе, визажист, не знаю что. То есть мы тратим деньги, допустим, на какие-то там, на свадьбы, на какие-то мероприятия, на путешествия, мы тратим деньги на все, но на рождение, на своего ребенка почему-то нам кажется, что это должно произойти естественно, само собой, хорошо, и в это как бы вкладываться не нужно. Но это большая иллюзия, потому что, ну, как бы свадьбу ты один день отыграл и забыл, и от этого, собственно, ничего не зависит, если сравнивать со свадьбой. Просто свадьба — это у большинства как бы такой большой, серьезный сфер расходов, поэтому я ее привожу в пример. Но помимо свадьбы есть много других вещей. Допустим, свадьбу ты один день сыграл и все, как бы и забыл, и платье потом это валяется за 40 тысяч рублей или там дороже еще. Или макияж ты смыл и все, и прическу. А ребенок один день в жизни рождается, то есть в жизни этого ребенка день его рождения, момент его рождения — это всего лишь один раз. И мы экономим на этом, не понимая, что от того, насколько мы хорошо подготовимся в плане врачей, в плане договоров, в плане хороших условий для себя, чтобы мы могли расслабиться, от этого зависит, как у нас родится ребенок. Он может родиться более естественно, он может родиться с кучей вмешательств, он может родиться, он, допустим, может родиться естественно, но мы можем пережить стресс от каких-то неквалифицированных врачей или агрессивных врачей, можем пережить стресс от акушерской агрессии, и потом мы потратим кучу денег на то, чтобы ходить на закрытие родов, на постнатального психолога, на остеопата, опять же, который будет править нам то, что нам раздеребанили во время родов и так далее. У нас неправильно расставлены приоритеты, и почему-то вот момент именно подготовки к зачатию, беременности и выбора, ну, крутых родов, да, хороших, самых лучших из того, что доступно, почему-то у нас в нашем менталитете чаще всего не является важной сферой расходов. Например, взять с собой доулу в роды или нет. Это стоит, допустим, плюс $500 к родам. Это как бы, ну, хорошая сумма. Да? Для большинства людей это ощутимая сумма. И тут вопрос, ой, может я сама? Как бы, но надо понять, что какие функции у доулы, например, да, у помощницы. Отвечать за наше спокойствие в родах, за наше, как бы, она занимается нами. Врач занимается процессом течением родом и ребенком, да, доула занимается нашим комфортом, если нужно, как-то наши права защищает в течение родов. Доула делает нам массаж, заботится о нас. То есть мы вкладываемся в свое расслабление, в свой комфорт, в свое психологическое состояние. А от нашего психологического состояния в родах зависит очень-очень много. Поэтому я призываю задуматься о том, на что действительно в жизни нужно тратить деньги. На что в жизни, что у нас является приоритетом в жизни. Для меня очевидно, что мое здоровье и здоровье моего ребенка, будущего и родившегося, это основной приоритет. Потому что здоровье, как бы, знаете, потратить его легко, раздолбать свое здоровье, свое тело, очень легко, но восстановить его потом будет стоить еще дороже, чем нормально потратить. Поэтому это очень большая ошибка. Сейчас, одну секунду. Очень большая ошибка зажимать деньги. И важно, вот в нашем курсе, например, «Осознанное рождение», мой муж читает отдельную лекцию для мужчин также, и он там говорит о том, потому что часто мужчины именно, они как бы жмотят деньги на женщину, на остеопатов, на врачей каких-то, на хороший роддом. Они говорят, а что ты сама не родишь? Вот бабушки рожали в поле там или еще что-то. То есть у мужчин, иногда у женщин нет понимания, и они не могут донести правильно до мужчины, что это важно, почему это важно, и почему они этого достойны, и ребенок тоже. Иногда у мужчин нет этого понимания, и мужчинам нужно объяснять, что это важная сфера расходов, что посмотри, ты там тратишь деньги, допустим, на кроссовки новые или там на какой-нибудь фонарик для велосипеда за кучу денег. Не знаю, у каждого мужчины свои какие-то штуки, на которые он тратит деньги. На новые там... Ну, короче, вы поняли. Для машины какая-нибудь штука. А здесь это, от этого расхода зависит как бы жизнь ребенка. И очень важно это до мужчин доносить. Хорошо, если это будет делать другой мужчина. Вот, поэтому мой муж читает эту лекцию. Но также жена, в принципе, она, если сама чувствует, что это важно и это имеет вот это внутреннюю опору и внутреннее достоинство, то она сможет это донести до своего мужчины, что это важнейшая сфера расходов, это важнее, чем купить себе кофемашину, это важнее, чем купить себе новые еще одни туфли или еще один прикол для машины какой-то. Это важнее даже, чем купить себе новое пальто на зиму. Ты можешь походить в старом пальто, но ребенок твой рождается один раз в жизни. Допустим, один раз в своей жизни он рождается. Один раз в жизни ты начинаешь этого ребенка, да, ты будешь потом делать еще детей, возможно, но для этого ребенка это зачатие, оно единственное, как оно пройдет, как пройдет беременность с этим ребенком, будешь ли ты уделять внимание своему здоровью, будешь ли ты ходить на йогу для беременных, или ты будешь жмотить эти там несколько тысяч рублей в месяц, будешь ли ты делать себе там промасливание, массажи, будешь ли ты ходить к остеопату, чтобы править это все. Это критически важные вещи, которые составляют основу для всей будущей жизни и ребенка, и твоей как матери. Именно поэтому мы должны уяснить себе на всю жизнь, что хорошие роды, хорошие палаты, хорошие акушеры, хорошие врачи, хорошее сопровождение беременности, качественные анализы и в подготовке, и в течении – это критически важно, это важнейшая сфера расходов. Поэтому вот этой ошибки про деньги нужно избегать, нужно выстроить для себя очень четкую систему приоритетов, в которой мое здоровье и здоровье ребенка и мой комфорт. Очень важно не только здоровье, да, но также ощущение. Мое ощущение комфорта, мое ощущение расслабленности, мое ощущение безопасности. Вот эти все вещи, они являются для беременной, для будущей мамы, ну вообще даже если ты начинаешь только, они являются жизненно важными и должно быть, и они должны являться серьезной сферой расходов в семье. Потом ребенок родится, уже можете там экономить, понимаете, можно попросить у соседки там или у друзей или на Авито купить бэушную коляску, например, или не покупать какие-то миллион бодиков новых в магазине. Можно взять это все, сейчас огромное количество людей, они отдают свои, ну, отдают детские вещи прям кульками, прям пакетами, потому что некуда их девать, не продают, просто отдают. Коляску, например, нам подарили, нам вообще подарили все, вот наши друзья, они нам тупо все отдали, и люльку, и коляску, и подушку для кормления, и одежду, и многоразовые подушки, все. То есть ты можешь сэкономить на этом, потому что это не является как бы самым приоритетом, какая у ребенка будет коляска, новая или после одного ребеночка, да, в хорошем состоянии. Абсолютно неважно, но то, как он родится, то, как врач будет принимать роды, то, как будет состояние твоего таза во время родов, состояние твоего здоровья в момент зачатия, если у тебя дефициты, вот это реально важно. То есть, еще раз повторюсь, мы должны четко уяснить, что реально важно, а что просто понты и просто выкинутые деньги. Если есть деньги и на мощную, крутую, там, какую-нибудь понтовую коляску новую, и на это, то пожалуйста. Но если вы выбираете, очень часто вот у нас знаете, казаться, а не быть. Вот такое, я лучше вот красиво там себе, не знаю, куплю украшение какое-то, или, ну, опять же, вот это, что у моего ребеночка, чтобы было все новое, не дай бог, если будет там поношенный бодик от кого-то, или какая-то коляска, в которой уже кто-то ездил, не дай бог, фу-фу-фу, как бы мы на это, ну, чтобы выглядеть красиво, чтобы вот было все, знаете, все было новое. На это мы тратим деньги, но на реально важные для здоровья и для жизни вещи, мы деньги почему-то не тратим. Вот, это, короче, ошибка, и этого нужно избегать. Вот, я готова отвечать на вопросы по этой теме и потом сделать небольшой итог 7-9 ошибкам.
Спасибо большое. Вот у нас есть вопросы не совсем по теме этого последнего вопроса, но они тоже связаны с темой, которую мы обсуждаем на этих эфирах. И вот первый вопрос вот такой вот. Сейчас все говорят о важности домашних родов, и что если ты в больнице рожаешь, то априори энергетически будет что-то не так, даже в любом крутом роддоме. Вот размышляю сейчас об этом. Первого ребенка страшновато рожать без возможности экстренной врачебной помощи. Что посоветуете?
Если вам страшно, если вы не чувствуете себя в безопасности, то есть смотрите, какая задача. Можно родить дома нормально, можно родить дома фигово. И я знаю много ситуаций, когда рожали дома и произошли осложнения в родах, где акушерка домашняя или домашняя доула не смогла помочь. И это привело к плачевному исходу, потому что просто человек не был готов к этому. Он не был готов психологически или он не был готов физически, например, там, расположение матки, какое-то внутреннее кровотечение или еще что-то. То есть нужно быть очень хорошо готовой к домашним родам и на уровне тела, то есть проверить, что все хорошо, к естественным родам все, все способствует, да, все может быть. Все может произойти хорошо. И также нужно быть психологически готовым, уверенной и чувствовать себя безопасно, потому что ты можешь рожать где угодно, но если ты чувствуешь себя небезопасно, то у тебя будет вырабатываться адреналин, кортизол, и это все будет замедлять родовую деятельность, усложнять. И понимаете, поэтому самое главное, не так важно, где ты родишь, важно, как ты родишь. И важно, как ты родишь, в очень большой степени зависит от того, как ты себя будешь чувствовать. И если ты дома себя, вот если тебе прям кайфово дома, все супер, ты не хочешь никуда и все идет хорошо, то дома ты родишь лучше. Если тебе дома дискомфортно и тревожно и стрёмно, то дома ты родишь хуже. И имеет смысл, вот я из тех, кто тоже не рискует рожать дома, потому что, много изучала эту тему с разных сторон, и есть хорошие варианты, о которых я говорила. Это палаты домашнего типа в роддомах, это разные контрактные роды, когда ты прописываешь план родов и договариваешься максимально с хорошими врачами о том, чтобы не было вмешательств в роды нежелательных, да, то есть выбрать хорошего врача по рекомендациям, например, там, друзей, подруг или на форумах почитать врачей, с которыми можно договориться о том, что ты хочешь максимально естественные роды, ты не хочешь вмешательств, стимуляции и так далее. Обо всем этом договориться заранее. Взять с собой доулу, например, которая будет обеспечивать тебе расслабление, комфорт, которая будет договариваться с врачом, чтобы, например, чуть-чуть там подождать, не стимулировать, и так далее. Обеспечить себе палату, где есть, например, ванная, чтобы тебе было комфортно, если ты хочешь в ванной рожать, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы чувствовать себя безопасно и рожать естественно, не обязательно делать это дома. Есть, можно организовать себе это и в роддоме, при том, что если что, тебе будет предоставлена экстренная какая-то помощь. Вы должны, ваша ответственность для себя обеспечить себе такие условия, чтобы вам было максимально комфортно. Это может быть дома, это может быть не дома. Но в любых условиях это возможно, опять же, если у вас есть деньги, потому что, например, просто родить по скорой с дежурной бригадой – это бесплатно. Родить, например, с контрактом, с доулой, с врачом, с палатой домашнего типа, где есть ванна, где чисто твоя, где чисто твоя это... Эти апартаменты, это стоит около, $1000, $700, я не помню, сколько это стоит, где-то $700, вот, да, это сумма, но это цена вашего спокойствия, вашего комфорта, вашего здоровья и, возможно, жизни ребенка. Поэтому лично, ну, как бы, мое мнение, что домашние роды подходят далеко не всем, и далеко не всем нужно в это вписываться, и иногда это просто, знаете, такая красивая идея, типа, вот, я такая естественница, там, я Анастасия, звенящие кедры, я такая вот естественные роды, без ничего, не дай бог. Иногда это просто красивая идея, которая на самом деле, ну, не оправдана. Как бы, как это объяснить? Которая не настолько важна, насколько важно действительно, чтобы мы чувствовали себя безопасно, комфортно и хорошо родить. Вот. То есть рожать дома ради идеи, что вот это так круто рожать дома, я там почитала про домашние роды на форуме или там в Инстаграме у кого-то, ну то есть это не то, нужно очень серьезно взвесить это все. И я как бы, ну, мое мнение, что лучше выбирать роддома, клиники с максимально... естественно, с максимально хорошими своими проверенными врачами, знакомыми, с персоналом, с дулой и с максимально комфортными, как это сказать, комфортными условиями. Вот. Это мой выбор, и, в принципе, это, мне кажется, самым таким и безопасным, и разумным. То есть это и вашим, и нашим, знаете, это и комфорт, ощущение домашности, да, отсутствие каких-то вмешательств, акушерской агрессии, то есть ты себя максимально обезопасил, но при этом ты себя также обезопасил с точки зрения медицины, если какая-то нужна будет тебе помощь.
Благодарю вас за разумный подход, это действительно очень важно. И вот такой вопрос есть про финансовую сферу. Супруг пока не готов к детям, потому что боится за финансовую сферу. У него средний доход, на двоих хватает, но он считает, что ребенок требует расходов за двоих взрослых. Я его понимаю, но иногда мне кажется, что могут пройти годы, пока что-то в этом изменится, а мой организм не молодеет. Интересно мнение Юлии об этом.
Смотрите, когда ребенок уже родился, то ему, в принципе, особо ничего не нужно. Нужно донести это до мужа, то есть прям сесть. Это называется адекватная коммуникация на уровне взрослых. Вы садитесь вместе и прописываете. То есть вот он говорит, да, это стоит за двоих взрослых. На чем это утверждение основано? Какие расчеты он сделал для того, чтобы так утверждать, да? То есть давай вместе сядем, дорогой, любимый, и пропишем, что нужно. Первый год жизни. И так далее. Вот у нас на курсе, например, поэтому мы четко прописали подготовки к зачатию, к беременности, подготовки к родам. Мы прям четко-четко по пунктам прописали, что нужно и сколько это стоит, для того, чтобы будущие родители планировали примерно свои расходы. Это, ну, как бы такой вот, как это, смета, примерная смета родительства. Но после родов вот сядьте и пропишите вот на ребенка, что ему нужно. Ему нужны памперсы, это могут быть многоразовые подгузники, которые ты покупаешь один раз, ты можешь купить их бушными, например, постирать, и таким образом ты экономишь кучу денег на новые памперсы, и ты также заботишься об экологии, о земле. Что еще нужно? Ему нужна мама, у которой есть грудь. И, возможно, ему нужна какая-то одежда. Если вы в теплом климате, то одежда не нужна. Если как бы вы в холодном климате, то да, ему нужны бодики, носочки и три шапочки. Эти вещи стоят копейки. И их вообще можно покупать либо бэушными, либо их можно просто брать у друзей. То есть, опять же, я повторюсь, очень часто друзья, они отдают это все. И все, ребенку больше не нужно... Да, ребенку также нужно... После родов обязательно остеопат, как минимум один прием у остеопата. Да, это стоит денег, но это один раз ты делаешь, опять же, для здоровья. Все, все. Ну, то есть детям маленьким не нужно абсолютно ничего. Потом уже начнется годам к 4, допустим, уже начнется вот это вот развитие, кружки какие-нибудь и так далее. Но пока что первые несколько лет это не нужно. И у мужа будет время заработать. Понимаете, деньги, они же как? Ты их зарабатываешь под... расходы. Если у тебя повышается уровень ответственности, повышается уровень расходов, если ты как бы расширяешь свою жизнь, то это будет стимулировать тебя зарабатывать больше, естественно. Потому что ждать, пока я буду зарабатывать больше, и тогда мы будем зачинать ребенка, как бы ты никогда не начнешь зарабатывать больше. То есть обычно мужчины, они сильно активизируются уже по факту, вот уже есть ребенок, блин, надо что-то делать, и он как бы зарабатывает. К сожалению, чаще всего мужчины, они не действуют проактивно, они действуют реактивно. То есть они реагируют, когда нужно уже тушить пожар. Они начинают активизироваться, когда уже надо срочно, вот когда прям надо-надо. Поэтому... Если это абсолютно правильно, что тянуть и ждать, как бы большого смысла нет, нужно поговорить, сесть и прописать, какие сферы расходов нужны вам, как вы это все видите и насколько возможно, насколько он может это обеспечить. Допустим, подготовки к зачатию, да, необходимо подготовить свое здоровье, и да, это стоит денег. В беременность, да, необходимо как бы периодически, ну, на самом деле в беременности так много-то и нужно тратить, пару раз к остеопату сходить. Пару раз сдать анализы, какие-то БАДы там сдать и так далее. То есть основные сферы расходов – это вот подготовка к зачатию, восстановить свое здоровье и роды. То есть роды – это достаточно большая сфера расходов для того, чтобы организовать это достаточно кайфово и на хорошем, прям таком, на классном уровне. Вот. Многие рожают как бы, как сказать, ну просто вот по бесплатному и тоже в принципе нормально им, но все-таки наша идея, наш совет это максимально создать себе самые крутые условия. Вот сесть и прописать это все, какие вам нужны расходы к зачатию, к родам, и понять, что это как бы расходы, которые нужны будут сейчас к зачатию и через 9 месяцев к родам. И разбить эту сумму, то есть это финансовое планирование, разбить эту сумму на, допустим, мы хотим зачинать ребенка через полгода. Давай, все, любимый, через полгода будем зачинать. И эту сумму, которая вам нужна, разбить на полгода. Потом сумму к родам разбить на 9 месяцев. Допустим, там вам нужно 15 тысяч рублей, ну, я не знаю, сколько, ну, там, допустим, 90 тысяч рублей. Разбить на 9 месяцев, это нужно вкладывать 10 тысяч рублей в месяц, допустим. Или, если вы понимаете, что 9 месяцев – это очень мало, вы не потянете, чуть-чуть пусть или зарабатывает больше, вдохновиться немножко, или разбить это на чуть больший срок, то есть чуть заранее начать откладывать эти деньги. Плюс нужно учесть, что государство финансирует. То есть нам, например, дали на роды сколько? 15 тысяч гривен. Я думаю, что в России эта сумма еще больше. То есть есть деньги, которые дают после родов родителям, ну, как бы на ребенка, и на них тоже можно рассчитывать. То есть вам какие-то деньги вернутся. К чему я говорю, что необходимо финансовое планирование? Эти все вопросы, понимаете, это дорого или это недорого? Вообще слово «дорого» — это как бы такое нищебродское слово. Почему? Не потому что кому-то что-то дорого, а потому что дорого часто очень субъективно. Недорого, а, допустим, я зарабатываю столько-то, это стоит столько-то, да, я не могу себе это сейчас позволить. Люди, когда говорят «дорого», очень часто они даже не понимают, насколько дорого, и, возможно, им даже это доступно, возможно, это даже для них недорого, возможно, это как бы это нормальная стоимость, просто они не прикидывали, они не просчитывали. Понимаете, что я хочу сказать, что нельзя говорить просто «дорого» или «дешево», нужно сесть, все-все-все просчитать, проанализировать, и тогда уже ты можешь говорить, мне это сейчас доступно, или мне это будет доступно, там, допустим, если я еще полгодика поработаю, или если я увеличу свой средний чек, тогда это мне будет доступно. Поэтому необходимо переводить все разговоры о финансах в конструктивную сферу. И вот мой ответ вам, что начните обсуждать с мужем все эти вещи конструктивно, прописывать, объяснять ему, что где можно сэкономить, что где сэкономить нельзя. Вот, тогда, как бы, тогда он вдохновится. Вот мы, например, мы сейчас в Египте. Мы переехали чуть меньше недели назад на зимовку в Египет. Когда-то раньше мне казалось, что зимовать в теплых странах, это была моя такая, знаете, мечта, но мне казалось, что это дорого, понимаете, дорого, это же так дорого. И я понятие, ну, то есть просто, вот я просто говорила, что это дорого, и все. А потом мы с мужем захотели, полтора года назад, мы захотели зимовать, и мы сели и просто прописали, что сколько узнали, загуглили, начали общаться с людьми, что сколько реально стоит, сколько стоит аренда там, квартиры, сколько стоят продукты, сколько стоит самолет, что есть, оказывается, чартерные рейсы, которые дешевле. И мы поняли, что жизнь в Киеве, она дороже, чем жизнь в Египте. Например, при том, что в Киеве ты сидишь в серости, в морозе, а здесь ты сидишь у бассейна, у моря, в первой линии, как бы в шикарных апартаментах на первом этаже со своим выходом вообще на бассейн и так далее. Стоит это столько же, и там, допустим, самолет, чартер стоит там пару тысяч, то есть дешево, очень, ну, вообще доступно, недорого, понимаете? Если бы мы не начали это все прописывать, мы бы так и жили в реальности, где это дорого. Дорого исчезает, слово «дорого» исчезает тогда, когда ты начинаешь реально садиться и прописывать всю калькуляцию. Вот. И теперь мы уже вторую зиму зимуем в Египте, и это более чем доступно людям с гораздо менее богатым, ну, как бы, как это сказать, с более низким доходом, чем у нас, это тоже доступно. То есть это супер доступно. Но мы об этом не знали, потому что было ограничение, что вот дорого. И так же самое и про родительство, и про все. Первый год, опять же, повторюсь, первые годы ребенка, ему кроме груди и там, ну, каких-то хороших остеопатов там раз в пару месяцев, ему как бы ничего не нужно, собственно. Поэтому такой ответ.
Как интересно получается, что все наши страхи, какие-то непонимания, они развеются просто осознанным подходом, посчитать, представить, прикинуть, и тогда уже все кажется реальным, что казалось невозможным. И вот такой еще вопрос пришел. Хочется все лучшее и новое для малыша, и покупать бэушное, как будто для меня и состояние дефицита, хотя денег у нас не так уж много, и поэтому это тоже немного останавливает в плане приглашения малыша. Как можно с этим работать?
Задайте себе вопрос, зачем вам новое, что это вам даст. То есть это какие-то установки, опять же, которые практической ценности никакой не несут. В чем прикол покупать новый бодик, если можно взять от подруги бодик, который ее ребенок одел там 2-3 раза? Ну, чаще всего, да, у нас тонна этих бодиков, которые мы как бы пару раз одели, постирали, и все, и они лежат. Ну вот у нас так было, например, очень у многих так. То есть можно взять вещи, которые вообще одеты один раз, или даже вообще не одеты. То есть многие отдают, которые даже ребенок вырос, они не успели это одеть, понимаете? В чем для вас, какую травму вы пытаетесь закрыть вот этой вот установкой, что обязательно, чтобы все было супер новое? Что вы пытаетесь себе компенсировать? Что вы пытаетесь компенсировать вот этими вот, вот этой вот идеей, что вот все новое? Потому что если посмотреть практически, и даже если посмотреть с точки зрения экологии, то новые вещи, ну, как бы, нет смысла покупать для младенцев, потому что он вырастет через месяц из них, а сколько потрачено, да, там, ну, тех же денег, сколько потрачено ресурсов на то, чтобы сделать эту вещь. То есть, в принципе, экологическое потребление, вторичное потребление, ну, как бы разумное потребление. Сейчас это очень большой тренд, в том числе среди обеспеченных, очень обеспеченных людей, которые выбирают покупать, как бы вторично использовать, да, они выбирают покупать что-то, которое уже было в использовании, не потому что у них нет денег на как бы на новые вещи, а потому что это разумно. Потому что это разумно, вещь, которую там люди... Тот же развивающий коврик, вот мы сейчас покупали, реально люди 2 раза попользовались, потом переехали и отдают его просто за копейки, просто лишь бы отдать. А новый там, допустим, стоит в 10 раз дороже. И зачем покупать новое? То есть это про травматизм. Думать, что вот мне нужно все срочно новое, обязательно, а если это побыло там неделю в использовании, то это уже все плохое. Это какой-то травматизм, нужно понять, в чем конкретно ваша травма. Вот. И опять же, эту установку можно проработать. Что вы ищете? Эту установку можно проработать, задавая себе вот эти вопросы и наблюдая за людьми, за очень обеспеченными людьми, которые при этом выбирают философию и образ жизни вторичного потребления. Даже Билл Гейтс и... Ну, короче, можно много почитать про это, что сейчас поддерживается во всем мире разумное потребление и ограничение вот этих вот больших расходов. Осуждается транжирство, богатыми, успешными людьми реально осуждается то, что ты там купил-выкинул. У звезд тоже есть такая тема, что для фотосессии, например, я вот раньше занималась в модельной сфере, в сфере съемок, раньше покупались вещи, например, на съемке, а потом они выбрасывались или там, ну, куда-то, короче, утилизировались, и сейчас это очень осуждается, сейчас тренд идет, что берут на пользование, и или берут бэушное что-то на пользование, или потом это продают, или потом это отдают обратно в магазины, то есть даже как бы в такой сфере, в звездной сфере. То есть тема, нужно задуматься не с точки зрения, может быть, денег, экономии денег или еще чего-то, если вас это ущемляет. Хотя, ну ладно, это потом обсудим. Но с точки зрения экологии, с точки зрения философии разумного потребления, очень хорошо, если, ну, как бы вы берете что-то, вы помогаете, да, то есть человек бы выкинул этот развивающий коврик, он как бы там синтетический, да, он бы выкинул его, потому что некуда девать, а так вы купили, то есть вы дали жизни вторую вещь, вы спасли планету от еще одного мусора там на пару лет, допустим, и можно видеть в этом как бы свой маленький вклад в спасение планеты, то есть это не про нищебродство, это про благотворительность, это про осознанную жизнь, и это какая-то наша чисто постсоветская тема, постсоветский менталитет, возможно, из-за того, что мы слишком долго зажимали, не было никаких трат, да, не было никакой возможности там что-то купить, сейчас нам кажется, что вот хорошая жизнь, это все надо покупать обязательно новое и много, но и у нас как бы, я изучала эту тему, у нас на постсоветском пространстве все хвастаются, как они круто потратили, что вот я купил там машину за 30 миллионов, вот я купил там часы, то есть чем дороже ты купил, это как бы круто, это ты этим хвастаешься. Если пообщаться с людьми, с инфлюенсерами просто, с людьми, которые живут в Европе, у них не принято хвастаться тем, что ты много потратил. Там наоборот, если ты на какую-то вещь потратил много, то ты как бы лох, потому что ты мог бы найти эту же вещь, очень крутую, качественную, гораздо дешевле. И там они хвастаются тем, что они купили супер крутую, супер какую-нибудь там практичную, необходимую технику, очень качественную, да, то есть ценится качество, а не то, сколько ты потратила. Какую-то очень-очень качественную вещь, там, допустим, за какие-то копейки там нашел где-то, ну, понимаете? То есть мы хвастаемся тем, что вот мы такие крутые, мы можем потратить, а они хвастаются тем, насколько они круто нашли офигенные вещи, но по низкой цене, как они классно сэкономили. И это не в сфере нищих, да, людей, бедных людей, это в сфере как раз-таки довольно обеспеченных людей. То есть это вопрос менталитета. Уже давно не ценится то, что нужно тратить кучу денег, то, что ты можешь тратить кучу денег направо и налево. Наоборот, смотрите, как бы... коврик развивающий, вы можете взять бэушный и спасти, чуть немножко спасти планету. Но для ребенка сводить его к остеопату, например, это то, что, на чем вы сэкономить не можете. Это вы не можете БУ, как бы, сделать эту услугу, взять ее БУ, вы не можете никак на этом сэкономить. Наоборот, один поход к хорошему, дорогому остеопату может сэкономить вам несколько походов безрезультатных к плохому остеопату. У меня был такой опыт, когда мы заплатили гораздо дороже остеопату, который нифига, ну, как бы, не решил вопрос. И потом я нашла остеопата, которая реально очень дорогая, но дорогая в плане... Это действительно было в два раза, сумма была в два раза больше, чем остеопат, к которому мы ходили до этого. Но она за один раз решила вопросы, которые предыдущий остеопат даже не видел за 3-4 сеанса. И вот на этой вещи, на этом расходе вы сэкономить не можете никак. А на каких-то тряпках и каких-то шмотках и штучках для ребенка, которые можно взять просто бесплатно. Люди говорят, заберите у нас, хоть чтобы это служило людям. Вы сэкономить можете. Вот я это все долго рассказываю. Для чего? Для того, чтобы поменять немножко ваше мышление. Для того, чтобы вы поняли, что на эту ситуацию можно смотреть с другой стороны. Нет ничего хорошего в том, но абсолютно нечем гордиться, что вот у моего ребенка все новое. Что в этом хорошего? Чем этим гордиться? Наоборот, я помогла мамам, которым некуда девать эти вещи, я помогла планете, и свой кошелек, я тоже свой бюджет, я тоже сэкономила на то, чтобы еще раз сходить, например, сводить себя на массаж, да, массаж для мамы. Вот это классная сфера расходов. Поэтому необходимо включать разум, включать немножко практическое мышление, избавляться от этой сентиментальности. Потому что такой подход, который описан в вопросе, это сентиментальный подход.
Благодарю. Снова мы упираемся в такой разумный подход, очень рациональный, который в том числе с очень огромным уважением к энергии денег. И это тоже очень важно. Спасибо большое. И такой вопрос к нам пришел: что делать с негативным опытом, когда была тяжелая первая беременность, и сейчас не хочется еще такого повторения?
Что делать с негативным опытом? Необходимо проработать это, опять же, сфера расходов, на которой нельзя экономить. Если у вас есть какие-то травмы, блоки, страхи и так далее, это психолог или психотерапевт, расстановщик, который поможет вам навести порядок в вашей голове. У нас, опять же, в курсе код «Осознанное рождение», в курсе для будущих родителей, который вот мы недавно закрыли, запустили его. В нем есть отдельно урок с психологом, который называется «Как прожить, если что-то пошло не так». Да, потери беременности, прерванные беременности, аборты в роду, если были, выкидыши или, все разные вот эти травматичные вещи. Как это правильно прожить? Оказывается, что очень многие люди, они просто этот страх купируют, и он им мешает зачать в следующий раз. Слушайте, а вопрос был про потерю беременности или про тяжелые роды, я извиняюсь?
Про тяжелую беременность, видимо, какие-то были сложности.
Слушайте, а я почему-то услышала, начала рассказывать про потерю беременности. Ладно, раз уж начала рассказывать, договорю. То есть этапы горевания, есть этапы проживания негативных эмоций, которые нужно правильно прожить для того, чтобы быть открытой к тому, к новой жизни, к новому зачатию, к новой беременности, чтобы делать это с легкостью, с свободным сердцем, без страхов. А если говорить про тяжелую беременность, про тяжелые роды, то необходимо проанализировать с точки зрения разума, в чем была ошибка моя с точки зрения подготовки, да? Может быть, я не готовила свое здоровье, поэтому у меня был токсикоз. То есть токсикоз — это не потому, что я такая женщина, вот у меня токсикоз. Токсикоз — это потому, что вы не подготовили свое здоровье и свою психику. Или есть какие-то дефициты, или есть токсины, или есть страхи. Страхи, блоки, психосоматика также дает токсикоз, например. То есть проработать все эти вещи, сделать выводы и принять решение, что в следующий раз я так делать не буду, то есть работу над ошибками. Если были какие-то тяжелые роды, то есть процесс закрытия родов. То есть это, опять же, с психологом, с доулой, это все прорабатывается, ты проживаешь все эти эмоции, ты даешь себе разрешение их выпустить, после этого ты уже обнуляешься, ты обнуляешь весь этот опыт. Но, конечно, это на уровне эмоций проживается. Но также нужно сделать работу над ошибками и понять, что в следующий раз ты уже будешь по-другому проходить свое зачатие, по-другому будешь готовиться к зачатию, по-другому будешь вести свою беременность, и, значит, все у тебя будет по-другому. Вот.
Спасибо вам за ответ. И у нас есть несколько таких фундаментальных вопросов. И вот первый звучит так: какую цель приглашения в семью детей можно назвать здоровой?
Я, кстати, хороший вопрос. Есть у нас урок, в котором мы подробно описываем 5 целей приглашения детей в семью. И я сейчас не буду отвечать на этот вопрос специально, потому что я хочу подарить. Мы с организаторами ведорадио эфиров договорились, что мы от своей академии образовательной подарим всем слушателям ведорадио 2 урока бесплатно из нашего курса «Осознанное рождение». И как раз-таки 2 урока — это первое — смысл приглашения детей в семью, какие могут быть цели, зачем нужны дети. Это первый урок. И второй урок, который мы вам дарим, это «Иерархия в семье». Это мой урок. Первый урок читает мой муж, второй урок читаю я про иерархию в семье. Это тоже очень большая и очень важная вещь. Поэтому, я не знаю, как, наверное, на сайте будет ссылка, да, по которой вы сможете получить бесплатно эти 2 больших урока, да, по-моему, на час, на 45 минут эти уроки, и посмотреть, и все узнаете. Вот.
Спасибо, да, мы разместим в комментариях о записи сегодняшнего эфира эту ссылку. И вот еще есть похожий вопрос. Я ее зачитаю, а вы скажите, будет ли там в этих уроках об этом. Часто слышу, что этот мир – юдоль страданий, и это негуманно приглашать в него какую-то душу, ведь общество только деградирует, и вырастить его в счастье очень сложно. Что вы об этом скажете?
Так или иначе, есть такая теория, но это очень глупо. Это очень глупое утверждение, потому что не все люди деградируют. Вы, возможно, деградируете. Я не деградирую. Мой муж не деградирует. Мои друзья не деградируют. Наша, как бы, моя вся семья развивается. Окружение. То есть мы сами себе выбираем окружение. Это очень важно понять. Есть люди, которые деградируют. Есть люди, которые развиваются. Если вы Веда Радио, то вы должны знать о том, что сейчас идет золотой век. И в золотой век это, наоборот, эпоха, период, в которой будет духовная экзальтация, в которой будут возможности максимально быстро и круто прогрессировать духовно. И это вопрос лишь вашей ответственности и вашего выбора, в каком вы обществе находитесь. В обществе, которое деградирует, и о боже, там Моргенштерн, или вы находитесь в обществе, которое развивается, которое невероятно светлое, невероятно счастливое. И вы должны себе выбрать это общество, и вы должны ребенку обеспечить общение и общество на высоких вибрациях. Это только ваша ответственность, но это более чем возможно. И смотрите, я уже говорила, да, что золотой век идет, то есть души, душа эволюционирует. И у души есть свой путь развития, благочестия и духовного развития. И есть души, которые очень-очень возвышенные, которые души благочестивые. И им для того, чтобы вернуться в духовный мир, домой к Богу, да, в Царство Божие, им необходимо еще чуть-чуть, еще одна жизнь им нужна. Они уже тусуются на триллионы жизней на этой планете, прогрессируют. И им, чтобы закончить свой цикл самсары и вернуться как бы в Царство Бога, им нужна всего лишь одна жизнь. Что-то они там не доработали. Святые, мудрецы, йоги, старцы, куча людей. Они же все умирают, понимаете? Все эти возвышенные люди умирают. И некоторым нужно чуть-чуть еще. И вопрос, где им рождаться, если, понимаешь, самые лучшие из людей, слушатели Веда Радио, боятся зачинать детей, у кого будут рождаться эти благочестивые души? То есть наоборот, если мы такие крутые люди, мы осознанные, мы развиваемся, мы там Веда Радио, не знаю что, изучаем, занимаемся йогой, ведем здоровый образ жизни, мы вегетарианцы. Мы — это лучшие условия для благочестивой души, для того, чтобы она получила с самого рождения лучшее воспитание, лучшее питание, лучшую пищу, лучшие духовные церемонии, для того, чтобы родители провели. Вот наш курс «Осознанное рождение», да, для чего он нужен? Для того, чтобы родители могли как раз-таки зачать и родить, и воспитать ребенка, используя все вот эти духовные церемонии, все мантры, молитвы, здоровье, чтобы было хорошее. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы самые лучшие, просто премиум-класс, люкс-класс души могли родиться в качественной семье и получить вот это вот качественное рождение. Понимаете, вы размышляете об обществе, но ребенок воспитывается в семье, ребенок зачинается, рождается в первую очередь в семье. И если вы те, кто может дать ему вот это вот самое лучшее и духовное, и материальное развитие и воспитание, то почему это большой эгоизм не давать возможность таким душам рождаться? А где они будут рождаться? У бомжей, у наркоманов, у кого рождаться таким людям? Мы уже на прошлом эфире с вами обсуждали, что родители, которые боятся давать духовное воспитание в христианстве или в ведической культуре, или в мусульманстве своим родить. Но в мусульманстве, кстати, у них с этим проблем нет. У них с самооценкой все хорошо. А вот мы часто боимся, мы такие, типа, я не буду ему ничего говорить о Боге, не буду его водить там в церковь, потому что вот он вырастет в 18 лет и сам выберет. Но это большое насилие над ребенком. Я повторю это второй раз, на этом эфире тоже это насилие, потому что ребенок, он уже выбрал вас, он уже родился у вас, он продолжает свой духовный путь уже миллионы лет, и он сейчас пришел к вам, к родителям, которые обладают этим доступом к духовным знаниям, для того, чтобы продолжить свой путь, чтобы вы с самого рождения ему дали это. А вы такие, типа, нет, мы не будем давать, будем сами практиковать, а он пусть выберет сам. То есть, нет, это его свобода воли. И это наша ответственность давать максимально возможность благочестивым, самым благочестивым душам рождаться в семьях благочестивых людей, возвышенных людей, которыми мы с вами должны стать. Это наша задача, это наша ответственность для того, чтобы они могли, для того, чтобы помочь. То есть это наше служение. Это одна из, кстати, вы послушаете уроки, это один из смыслов рождения детей для того, чтобы помочь им духовно спрогрессировать и вернуться домой к Богу. Это высший смысл, это служение и душе, и это великое служение Богу также. Помогать, как бы помогать душам приходить к Нему. Поэтому я не вижу так, что мир юдоль страданий. Мой мир — это мир кайфа, мой мир — это мир счастья, это мир благочестивых отношений, это мир возвышенных отношений в семье, этот мир возвышенной культуры в семье и в обществе, где я нахожусь, потому что я выбрала для себя это общество. Это мир, в котором вот моя дочка просто, она родилась, и я невероятно счастлива за то, что она получит доступ к самым возвышенным знаниям. Она будет в самом возвышенном обществе расти, с самыми возвышенными людьми, с нянями, самыми классными, духовными. Она будет учиться в школе, я уже знаю, в какой, скорее всего, где самого высшего качества она получит образование. Она будет дружить с такими же благочестивыми людьми, как мой муж. То есть себя я не считаю какой-то суперкрутой, но, допустим, да, у нее очень благочестивый, возвышенный отец. Наши друзья такие же. Их дети тоже очень возвышенные, очень благочестивые души. То есть она получит невероятную, счастливейшую жизнь. И я очень рада за нее. И у меня нету никаких страхов, что вот этот мир юдоль страданий. Нет, мой мир — это мир кайфа. И мир моих детей — это тоже мир кайфа. И как бы, и понимаете, это все субъективно. Потому что в мире сейчас есть много параллельных как бы миров. Каждый живет в своем мире. Ты можешь выбрать кайфовый мир, счастливый мир, возвышенный мир. Или ты можешь выбрать и для себя, и для своих детей, соответственно, какой-то убогий мир, где все греховные, где все страшно, все опасно и так далее. То есть к чему я это все говорю, подытожить, да? Это исключительно ваша ответственность, какой мир вы создаете для себя и какой мир вы выберете для своего ребенка. Поэтому я думаю, что это не про страх, это про ответственность.
Спасибо большое за ответы. Мне кажется, сейчас такое самое успешное, удачное время, чтобы подвести итоги нашему обзору этих 9 ошибок, потому что вы сказали о важности осознанного подхода, и тогда жду от вас, как вы это сделаете.
Смотрите, да, у меня есть такая аналогия. Родилась несколько дней назад, которую я хотела бы поделиться с вами. Почему же важно готовиться к зачатию, почему важно готовиться правильно вести беременность, роды и так далее. Есть аналогия с семечком, которое мы выращиваем. И мы, родители, выступаем в роли садовника, который может выбрать какое-то семечко, посадить его в свою почву и вырастить. И что такое семечко? Семечко — это душа, которую мы приглашаем. Если мы правильно, используя все перинатальные и духовные технологии, сокровенные, делаем зачатие, то мы можем выбрать самое лучшее семечко из того, что нам доступно. Кто-то выбирает тополь, да, сажать, кто-то мандаринку, кто-то манго, кто-то ромашку и так далее. Это все семена. И в момент зачатия определяется, какое семечко мы посадим. Уже после зачатия, во время беременности, после родов, мы не сможем это поменять. То есть душа, она уже будет определенного качества. Мы сможем только поменять ее там здоровье, ее судьбу немножко откорректировать, да, развить в ней определенные качества, какие-то качества неблагоприятные, делая так, чтобы они не развились, да. То есть это уже вопрос ухода за семечком. Но само семя мы выбираем в момент зачатия, поэтому очень важно готовиться к зачатию ребенка, делать это правильно. Если говорить про почву, что такое почва? Почва — это ваше с мужем здоровье, это почва. Есть хорошая почва, есть песчаная почва, есть грунт, есть удобренная почва, есть неудобренная, ну, как бы почва, в которой есть эти удобрения, микроэлементы, да, есть почва в дефиците. Вот это все почва. Наше тело – это почва, из которого будет рождаться семечко. Вы можете пригласить самое возвышенное, крутое семечко манго, но посадить его в какую-то убогий там сухой песок, и, конечно, оно не прорастет. Поэтому очень важно заботиться о своей почве, о своем здоровье, о своем психическом здоровье, это также почва. И еще почвой являются ваши отношения с мужем. Почему? Потому что ребенок, он рождается, да, он рождается и растет, и впитывает микроклимат, который есть у вас в семье. Микроклимат в вашей семье создаете вы с мужем. Поэтому отношения с мужем, отношения внутри семьи, вот этот комфорт, атмосфера в семье – это тоже почва, в которой растет ребенок. Как вы общаетесь, как вы друг друга уважаете. Поэтому до зачатия и во время беременности необходимо максимально прокачивать отношения, чем мы, собственно, на курсе также и занимаемся. Это подготовка к почве. Затем, когда почва хорошая, готова, и семечко вы пригласили, вы выбрали самое лучшее семечко манго, вкусненького какого-то. Вот мы сейчас в Египте едим манго, поэтому у меня только манго на уме. Значит, семечко манго, хорошая почва, все. После этого необходимо давать правильный уход, потому что если классная почва и классное семечко, но, допустим, вы не защищаете от ветра, от мороза, от насекомых каких-то, то оно тоже будет больным, оно тоже может разрушиться. И уход за семечком – это то, что вы делаете во время беременности, ваши духовные практики во время беременности, ваш уход о здоровье, о психике во время беременности, ваши роды, то, как вы родите, тоже определяет, это тоже уход за ребенком, потому что роды могут травмировать ребенка. Я об этом знаю не понаслышке, у меня тоже у дочки во время родов, ну, небольшая травма произошла, и у меня тоже, поэтому потом, чтобы это восстанавливать, это нужно больше времени, больше денег, это сложнее. Потом, послеродовой период, это тоже уход. Может быть, правильный уход, и тогда ребенок будет здоров, ребенок будет спокоен, ребенок будет хорошо спать, хорошо кушать, хорошо развиваться. Либо уход может быть неправильным. И если есть ошибки в уходе, о чем у нас в курсе есть отдельно две большие лекции, и еще плюс отдельно огромная лекция про грудное вскармливание, про то, как определять звоночки нездоровья у ребенка, как ухаживать за телом ребенка. Если этого ухода нет, то ребенок будет истерить, ребенок будет капризничать, ребенок будет мало спать, плохо спать, не следовать режиму, будет плохо кушать, разные расстройства поведения у него будут. И вы будете говорить: ой, ну вот у меня такой ребенок, вот у моего ребенка такой характер. Но это не про характер, это не существует характера. Есть ошибки в уходе и плохое здоровье, какие-то нарушения в здоровье. Именно вот эти все вещи, они входят в заботу о ростке. И вот когда мы знаем это искусство, значит, если мы правильно даем ростку уход, в том числе это не только уход о здоровье, но потом, когда он уже становится старше, это его воспитание. Ну, в общем, если подытожить, то вот это, если будет правильное и семечко, и почва, и уход, и удобрение, и так далее, то у нас родится этот росточек, да, это семечко сможет вырасти в большое крепкое дерево, которое даст свои плоды, и все будет, ну, максимально, знаете, 1 из 10. Вот, если этого не будет, то как бы будут какие-то вопросы, будут проблемы. И это на 100% наше родительское искусство, наша родительская ответственность ко всему правильно подготовиться и изучить. И именно об этом, собственно, были наши эфиры. Сколько у нас было? 5 эфиров, да? Именно об этом будут уроки, которые я вам дарю бесплатно. Пожалуйста, забирайте их. И также об этом вот я создала курс «Осознанное рождение», на который я вас всех приглашаю. Продажи уже закрыты на самом деле, но если кто-то вдохновится из слушателей Веда Радио, то в течение суток мы специально как бы для Веда Радио открываем продажи на этот курс, еще можно вписаться в него. Это курс из 38 лекций, видеолекций, также есть книга, упражнения, медитации и так далее. Вот, пожалуйста, welcome, кто хочет более подробно погрузиться в эту тему с точки зрения психологии, с точки зрения духовности, разных духовных техник, с точки зрения нутрициологии, я буду рада, пожалуйста, welcome. Вот. Ссылки, я думаю, что будут у вас на сайте.
Да, вместе с подарком. Спасибо вам, Юля, и за эти разборы, и за подарки, потому что это важно и здорово, что у нас появляется все больше и больше возможностей во всех сферах нашей жизни подходить осознанно, с разумом, применяя ведические писания, которые мы пытаемся здесь изучать, применять эту культуру, которая тоже для нас ценна, поэтому это здорово, что наше сообщество расширяется, и что все больше и больше сферы становятся осознанными, качественными и благостными. Поэтому благодарю вас за то, что были с нами, и за то, что делились знаниями и своим вдохновением.
Спасибо большое тоже за внимание, за эти эфиры, за ваши замечательные вопросы. Я желаю вам максимально осознанно, качественно и кайфово подходить к зачатию вашего семечка, своей почвы подготовки, и чтобы у вас всех выросли прекрасные росточки, детки, которые дадут в будущем свои прекрасные плоды в форме других детей и в форме также благочестивого, счастливого общества, из которого, как в ведах предсказано, будет состоять сейчас золотой век.
Спасибо вам за такое ценное пожелание. Мы желаем вам счастья и надеемся до встречи вновь на волнах Ведорадио.
Спасибо, всем хорошего дня, хорошей вообще кайфовой жизни всем.